тебя признаться, проявил глупость бесконечную, всей душою полюбил куклу бессердечную. Для нее любовь забава, для меня мучение, предавать не стоит права этому значения.
Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами на тему душевный мазохизм. Душевный мазохизм – это когда человек неосознанно попадает в ситуации, из-за которых ему приходится страдать, разочаровываться, переживать и нервничать. То есть, по уму, да, мы все, конечно, хотим жить хорошо, в гармонии, счастливо, но почему-то у одних это получается, а у других постоянно происходит как бы, да, одно и то же. У них есть постоянное разочарование в людях и в итоге душевная боль. То есть, душевный мазохизм – это неосознанное стремление испытывать душевную боль и переживания. Сперва я расскажу вам о признаках душевного мазохизма. Возможно, кто-то заметит у себя эти проявления. Потом я расскажу о причинах. И в-третьих, я расскажу, как с этим бороться и что с этим делать.
Отпустите меня, Рай Захарна. А?
Не убивайте меня, Василий. Я знаю, мы с вами из разных социальных пластов. Но ведь нас судьба свела.
Да какая судьба-то?
Да-да.
По пьянке закрутилась и не выберешься.
По пьянке?
Ну?
Какая дура, Господи.
Ну, успокойся ты. Ну, успокойся. Да плюнь ты на меня, Господи.
Я же книжки читала.
Ну, зачем я тебе, сам
деле? Ничего.
Ты же на меня от тоски бросилась-то.
Я? На тебя?
Ну, кто же? Все одна да одна. Тоже поди, не сахар, а? Вот это правильно.
Он из дома.
Вот это за дело.
Оставьте нас.
Пожить покрасивше захотел.
Он из дома.
Вот это.
Оставьте нас.
Вот это хорошо. Вот. Господи. Ага. О.
Итак, первый признак. Человек привязан к фантазиям. То есть он страдает от нереализации своих ожиданий. И реальный мир, то есть настоящее время, его абсолютно не интересует. Ему главное страдать от того, что не реализуются его фантазии и его мечты. То есть этот человек не живет в настоящем времени. Он может жить или в прошлом, то есть сожалеть о том, что могло бы быть и что вот это событие не произошло, или живет в будущем. Все-таки он надеется на лучшее, представляет себе яркие картинки, как должно быть. И страдает, естественно, из-за вот этого несоответствия. Эти люди склонны к мистике, к визуализации. Ну, визуализация, понимаете, есть достаточно много литературы такого плана, как «Думай и богатей», «Представь какую-то идеальную картинку мира». И вот пока вот многие люди визуализируют, то остальные, те, кто поумнее, просто зарабатывают деньги. И пока какая-то женщина визуализирует своего принца, ее подружки уже вышли замуж, да, и имеют детей и счастливую семью. И также эти люди склонны к мастурбации. То есть их мало интересует реальный контакт, главное жить в своих представлениях и в своих фантазиях. Поскольку главная цель для мазохиста – это страдать и переживать, то те люди, которые могут дать ему душевный покой, его мало интересуют, поскольку не смогут причинить ему душевные боли. И поэтому, конечно, он говорит, что да, мне с ними скучно, как бы душа не лежит. Третий признак – это идеализация. Здесь самое главное – найти партнера, с которым у вас будет абсолютно разное воспитание и абсолютно разные взгляды на жизнь. Ну, грубо говоря, абсолютно разное мировоззрение. Потом вы берете, накладываете на него какой-то трафарет идеального партнера. И в дальнейшем пытаетесь сделать так, чтобы он соответствовал данному трафарету. Но, естественно, человека изменить нельзя. И в итоге мазохизм страдает от того, что его партнер не оправдал его ожиданий. Приведу пример. Это когда человек влюбляется в нереального партнера. То есть существует такое понятие, как невозможный партнер изначально. К примеру, это может быть женатый мужчина, то...
Парней так много холостых, а я люблю женатого.
Или наоборот, мужчина встречается с женщиной, он хочет с ней иметь семью и ребенка, а она как бы тоже хочет, но, к сожалению, не от него. И тогда уже человек страдает от того, что тот трафарет, то есть те ожидания другого человека, просто не реализовались. И вот этот шаблон, который мы набросили на определенного человека, абсолютно ему не соответствует. То есть, получается, это те люди, которые влюбляются не в данного человека, а они влюбляются в свой идеальный образ, который они пытаются наложить на данного партнера. Естественно, потом идет разочарование в людях, поскольку данный партнер не соответствует их идеальному образу. И в итоге получается так: мир ко мне несправедлив. Кстати, и не обязательно страдать и переживать от сексуального партнера, то есть от любимого человека. Достаточно просто найти себе работу, то есть перспективную, естественно, работу, на которой вам пообещают золотые горы, а в итоге, конечно, вас скинут. И у вас произойдет, естественно, разочарование. И поверьте, большинство аферистов кидают людей не потому, что они хорошие аферисты, а потому что многие люди очаровываются, они сами допускают то, чтобы их использовали и чтобы их развели. То есть я имею в виду, что большинство людей сами разводятся не потому, что попадаются хорошие аферисты, а потому что они сами это допускают. И у таких людей действительно рабская психология. И их лозунг по итоге звучит так: нас ебут, а мы крепчаем. Я знаю достаточно много людей, кстати, о работе, у которых стоит родительский запрет. То есть, допустим, он не может получать больше, чем $1000 в месяц. И причем это еще неплохо. У многих он стоит так: не более $500 в месяц. И эти люди, я хорошо знаю их судьбу, у них уже был карьерный рост, их уже продвигали по службе, но тут вдруг они с кем-то ругаются или им предлагают более перспективную работу, и они постоянно меняют место своей работы. Но в итоге они не выходят за пределы $1000 в месяц. То есть осознанно человек стремится к лучшей жизни, да, но в его голове стоит ограничение, то есть у него стоит запрет жить лучше. Причины страданий мазохиста находятся не во внешних факторах, они находятся в способах его реакции, то есть его реагирования. К примеру, одна и та же ситуация. Это та ситуация, которую видел лично я в ЗАГСе. Расходятся две пары. Один парень выбегает, который первый, счастливый, кричит: блин, слава богу, я спрыгнул, я разошелся, теперь я свободен. А второй парень, да, точно такая же ситуация, но он выходит подавлен, разочарован и убит каким-то горем.
Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю.
То есть, вы видите, ситуации абсолютно одинаковые, но реакции у людей абсолютно разные. Для мазохиста главное соответствовать роли жертвы. А задача жертвы – это снять с себя контроль, снять с себя ответственность за свою судьбу. В психологии существует такой термин, как локус контроль. Это тест Роутера. В чем его суть? Что более успешные люди фокусируют свое внимание только на тех факторах, на которые они могут непосредственно влиять. А менее успешные, да, скажем, неудачники, фокусируют все свое внимание на тех вещах, над которыми не имеют прямой контроль. То есть они могут говорить о политике, хотя сами не являются политиками. Поэтому, если вы хотите стать более успешными, нужно все-таки фокусироваться на тех вещах, над которыми вы имеете прямой контроль, то есть на которые вы можете непосредственно влиять. И не фокусироваться, да, не обращая свое внимание на те вещи, которые от вас не зависят. Причина душевного мазохизма – это неосознанное чувство вины и чувство неполноценности. То есть чувство неполноценности проявляется как? Ну, допустим, мужчина не воспринимает себя без любимой женщины. Или он не воспринимает себя без хорошей машины. Или он не воспринимает себя без зарплаты минимум там, $3000 в месяц. Но самое интересное, когда есть чувство неполноценности, то даже если к такому человеку приходит любимая женщина или появляется хорошая высокооплачиваемая работа, то он неосознанно от нее избавится, поскольку его основная цель – это страдать и переживать, и обвинять других в несправедливости окружающего мира. Причины мазохизма лежат в глубоком детстве. К примеру, тебе нельзя быть счастливым и независимым. Ты должен понять, что ты зависишь от мамы. К примеру, когда ребенок плачет, да, он надеется, что его защитят, его приголубят, его пожалеют. Но во взрослой жизни этот механизм просто уже не работает.
Теперь и сам не рад, что встретил, моя душа полна тобой. Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь? Зачем, зачем на белом свете есть безответная любовь?
Следовательно, у мазохиста зависимая самооценка и инфантильное поведение. То есть он находится в позиции ребенка. Это позиция обиженного ребенка. И страдания являются закрепленной реакцией в виде условного рефлекса. То есть человек зациклен неосознанно на определенном типе переживаний. Поэтому он к себе притягивает определенного ряда неудач.
Полпустая надежда, сирени букет. Может быть, я наивнее всех на планете. Ведь любви всегда да, так не хочется, нет. Дайте мне вина, ну дайте ж пачку сигарет. Не звонит и не пищит тысячи лет. Он сидит в одноклассниках целыми днями.
Вы будете кофе?
Конечно же нет. Дайте мне вина, ну дайте ж пачку сигарет. А я иду такая вся в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рано, слезы душа душат, голос мой простужен. Я иду такая вся, он мне не нужен.
У мазохиста обычно завышенные требования к себе и, соответственно, к окружающим людям. Но он постоянно не дотягивает до своего идеального образа. И можно сказать так, что он постоянно разочаровывает своего внутреннего родителя, то есть свою маму. В психологии существует такой термин, как перфекционизм. Это стремление к идеалу, стремление к совершенству. И из-за того, что нет соответствия между идеальным и реальным, человек из-за этого страдает, поскольку, как я говорил, он привязан к фантазиям. Поскольку завышенные требования, и у человека существует несоответствие этим требованиям, как к себе, так и к своему партнеру, и из-за этого человек испытывает чувство вины. Отсюда идет фиксация на своих ошибках и невозможности себя простить. У мазохиста самооценка обычно неустойчива, поскольку этот человек постоянно находится в позиции одобрения. То есть, как маленький ребенок постоянно смотрит на свою маму и ожидает от нее какой-то реакции, поскольку он смотрит на нее, а правильно ли он поступил. Дело в том, что у здоровой личности, вот как говорят американцы, мое состояние окей, да, не должно зависеть от внешних факторов. Я воспринимаю себя такой, какой я есть в данный момент, и с тем, что я имею на данный момент. А самооценка мазохиста обычно зависит от окружающих его людей. То есть он постоянно находится в позиции одобрения. Он ждет какой-то похвалы или ждет какого-то наказания. Но он по-любому зависит от окружающих. Уважаемые мамы и папы, для ребенка очень важно, чтобы вы его любили безусловной любовью. То есть не от того, как он выполнит какое-то задание, то есть не от того, как он себя поведет, а безусловная любовь – это, как говорил апостол Павел, любит не за что-то, а любит вопреки. Безусловная любовь – это базовая потребность ребенка. Но, к сожалению, очень многие родители начинают этой любовью манипулировать. То есть Ты хорошо стишок прочитал, я тебя за это люблю. Ты выполнил хорошо домашнее задание, я тебя за это люблю. То есть я решаю, дать тебе любовь или нет. И из-за этого ребенок уже во взрослой жизни остается таким же зависимым. То есть он стремится себе найти, да, замену мамы, которая точно будет также его любить какой-то условной любовью. То есть если ты что-то сделаешь хорошо, я тебя за это буду любить. А если ты не соответствуешь моим ожиданиям, я тебя за это не люблю. То есть настоящая любовь, она безусловна. То есть ты не должен как-то себя проявлять, не должен выполнять какие-то команды, чтобы тебя за это любили. Грубо говоря, дали сахар, как в цирке. Когда ребенка любили родители именно условной любовью, ну вы понимаете, да, что они могли дать ему часть своей любви, только тогда, когда он соответствовал каким-то их требованиям. И когда вот этот маленький ребенок становится уже взрослым, он постоянно находится в позиции зависимой самооценки. И он должен по жизни кому-то что-то доказывать. Обратите внимание, что многие троечники становятся более успешными, чем отличники. Но почему так происходит? Это происходит потому, что их самооценка в школе уже ни от кого не зависело, потому что они не пытались никому ничего доказывать. А отличники постоянно находились в ситуации, когда нужно соответствовать какому-то образу, который от них ожидают. Но в итоге, когда эти отличники выходят во взрослый мир, они боятся браться за какие-то сложные и рискованные дела, поскольку может пострадать их самомнение о себе. А самооценка троечника абсолютно уже ни от кого не зависела. Поэтому он может смело браться за любые рискованные дела, и он ни от кого не зависит. Поэтому, естественно, добивается больших успехов. Кстати, еще один наглядный признак мазохиста – это те люди, которые фокусируются на каком-то определенном негативе. К примеру, у каждого человека есть набор качеств, как хороших, так и плохих. Но тот человек, который склонен к мазохизму, к саморазрушению, то есть он все обесценивает, поскольку все не соответствует его идеальной картинке мира. В психологии этот термин называется проекция. Мы свое какое-то качество, которое оно нам не нравится, находим именно в другом человеке и начинаем это раздувать. То есть это те люди, если сказать простыми словами, которые стремятся все обесценить или просто обосрать. К примеру, я делаю видеоролики, и те мои друзья, которые более успешные, говорят: слушай, вот этот момент очень хороший, здесь ты сказал очень правильно. А те люди, которые менее успешны, да, и их судьба не так хорошо складывается, замечают именно то: ой, Серега, ты сказал здесь, я с тобой не согласна, а тут ты мне скажи, что я хорошего сказал. Но те люди, которые меньше зарабатывают и менее успешные, все по жизни обсирают. Они не замечают ничего полезного, они не замечают ничего хорошего. Но им главное другого человека обесценить. В отношениях мазохисты зависимы от партнера. Они навязчивы и прилипчивы. То есть они нависают своей любовью. То есть своей заботой, своим вниманием они стремятся сделать партнера зависимыми от них. И чувство близости они могут почувствовать только когда подчиняются или подчинят себе другого человека. Они, конечно, нуждаются в заботе, во внимании, но боятся проявить это желание. Кстати, ни один мазохист не проявит никакого сострадания и никакой жалости к другим людям. Для него главное, чтобы жалели именно его. Он на самом деле довольно жестко относится к людям. Его кредо: или ты мой раб, или я твой хозяин. То есть он воспринимает позицию только силы, то есть позицию какого-то прогиба. Поскольку весь мир они делят. Ты или хозяин, или ты жертва. Ты успешный, или ты неудачник. То есть слово «порядочность», слово «совесть» у них абсолютно отсутствует. У мазохизма и садизма абсолютно тонкая грань. Ему нужно на ком-то отыграться или компенсироваться. И обычно он это делает на тех людях, которые искренне его любят. Потому что слово «порядочность» и «искренняя любовь» воспринимают за слабость. При определенных условиях из мазохиста может получиться неплохой садист, поскольку у него есть желание компенсироваться. И разница лишь в том, что раньше вектор унижения был направлен внутрь себя, а когда он становится садистом, то вектор уже направлен на другого человека. То есть поменялась полярность, да, поменялась направленность, но чувство неполноценности, естественно, осталось. Мазохисты жалуются и страдают, но менять свой комплекс переживаний они абсолютно не планируют, поскольку являются рабами своего комплекса переживаний. То есть они зациклены на одной душевной травме. И поэтому в их судьбе происходит все по одному и тому же сценарию, то есть как на карусели. Казалось бы, нашла нового мужчину, а он оказался точно таким же подонком, как и предыдущий. То есть сценарий не меняется. Они, естественно, дружат только с теми людьми, которые поддерживают их чувство неполноценности. Естественно, психолог для них враг номер один, поскольку может изменить их комплекс переживаний, их судьбу и их роль. Как избавиться от душевного мазохизма? Во-первых, любите и принимайте себя такими, какими вы есть на самом деле. То есть не нужно стремиться к какому-то идеальному образу, образу себя. И не нужно пытаться никого переделать, потому что это дурная трата времени. Дело в том, что многие уже просто не могут перестать страдать, поскольку воспринимают себя именно такими, какими они уже есть, с этим комплексом переживаний. Но самое интересное, они постоянно хотят переделать своего партнера. То есть навязать ему какой-то шаблон поведения, поставить на него какую-то матрицу, которой он почему-то должен соответствовать. И, естественно, разочароваться по итогу, поскольку он оказался не таким, поскольку его образ не совпал с ним настоящим. Не нужно набрасывать на другого человека трафарет ваших ожиданий, чтобы потом не было разочарований. То есть, если сказать грубо, не хотите разочаровываться, не нужно очаровываться. Обратите внимание, многие женщины постоянно хотят переделать мужика под себя. И если он все-таки не переделывается, то есть да, не соответствует их идеальному образу, то тогда они в нем разочаровываются, да, и говорят, ну, не мое. Все-таки я поняла, что любовь прошла. Или возьмем такой вариант, когда мужчина полностью податлив, который вам уступает, да, но многие женщины почему-то считают его тряпкой, потому что, да, он не проявляет каких-то мужских качеств. И, кстати, огромная проблема одиноких женщин это в том, что они считают, что им все должны. То есть мужчина должен соответствовать ее идеальному образу. То есть он уже по определению должен. Если даже она с ним не встречается, он уже обязан. Зайдите на сайт знакомств и почитайте объявления неудачниц. Они пишут в самом начале, мужчина должен. То есть она из себя абсолютно ничего не представляет, но уже почему-то ей должны. И это не есть свободное отношение. Свободное отношение строится на том, что никто никому ничего не должен. Да, обязательства, безусловно, в отношении есть. Но такой глагол, как должен, не нужно использовать. Американцы не используют модальные глаголы. Это повелительные, такие как должен, обязан. Понимаете, другого человека вот эти вот рамки, вот это вот клише, этот трафарет, который на него набрасывают, его это реально напрягает. То есть, получается, даже если мужчина живет с женщиной, он должен по жизни кому-то что-то доказывать. В гармоничных, нормальных, счастливых отношениях слово «должен» не должно присутствовать. Никто никому ничего не должен. Да, есть обязательства, но нету вот этих вот рамок. Да, это те рамки, в которые вы пытаетесь впихнуть любимого человека. И этих рамок быть не должно. Кстати, о воспитании. У меня в классе было 90% евреев. И знаете, чему можно у них поучиться? У них можно поучиться безусловной любви, то, о чем я говорил. То есть они любят своих детей вне зависимости, как он поступает и как он себя проявляет. То есть для них ребенок хороший при любом раскладе, как бы он ни поступил. А в отличие от наших детей, когда мама постоянно сравнивает ребенка с другими детьми, запомните, такого делать нельзя. Тогда ребенок вырастает, и он ищет себе точно такую же жену, как и его мать, которая будет его постоянно с кем-то сравнивать. И он постоянно не будет дотягивать до какого-то ее идеала. Понимаете, и этот мужчина проживет всю жизнь в рабстве. У него будет стремление, но даже это не его стремление, а стремление, которое ему навязали, соответствовать какому-то чужому идеалу. Да, корректировать отношения можно, но переделать самого человека это нереально. Поэтому нужно воспринимать вашего партнера такой, как он есть на самом деле. И желательно фокусируйтесь на тех позитивных качествах, которые он имеет. Точно так же и нужно относиться к себе. То есть воспринимайте и любите себя со всеми вашими позитивными и негативными качествами. Но, конечно, фокусироваться нужно и развивать в себе только позитив. И последнее. Почему люди страдают? Да потому что страдание – это их способ самовыражения. Это их способ самореализоваться. И если вы для себя решите, что вы реализуетесь через любовь, через сострадание, через творчество, то ваша жизнь в корне изменится. И поверьте, если человек страдает, то ему это нужно, ему это выгодно. Он сам позволил себе страдать. Если вас внезапно одолевает какая-то депрессия, если у вас появились негативные какие-то мысли, задайте себе один вопрос. Для чего мне это нужно и что я с этого буду иметь? И вы заметите, как весь ваш негатив отойдет на задний план. Просто задайте себе простой вопрос. Для чего мне это нужно? Зачем мне страдать, если я заслуживаю лучшей и счастливой жизни?
Позабыть смогла она все, что мне обещано. Вам, наверное, всем видна в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево, мне направо, ну и до свидания.